Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Муртаза Рахимов обвиняет Кремль в отходе от демократии. Чем вызваны такие заявления одного из самых авторитарных региональных лидеров России? Юлия Тимошенко объявила о намерении бороться за пост президента. Каков политический расклад сил на Украине накануне предвыборной кампании? На выборах в Европарламент перевес получили консервативные правоцентристские партии. Почему избиратели отказали в поддержке левым идеям? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 8 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Руководство партии «Единая Россия», очевидно, пока не определилось с судьбой президента Башкирии Муртазы Рахимова. Он раскритиковал политику федерального центра в интервью газете «Московский комсомолец» и сделал это в непривычных для нынешней российской политической элиты жестких терминах. Товарищи по партии Рахимов назвал людьми, которые тремя курицами не командовали. Секретарь президиума Генерального совета «Единой России» Андрей Исаев счел это оскорблением и заявил, что Рахимов должен быть исключен из партии. Куда более осторожно сегодня высказался председатель Высшего Совета партии Борис Грызлов. По его словам, в ближайшее время вопрос об исключении Муртазы Рахимова рассматриваться не будет. Об этой коллизии подробнее корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Президент Башкирии Муртаза Рахимов критиковал всю российскую власть, и Госдуму, и Совет Федерации, и партию «Единая Россия». Нельзя жить, чтобы одна партия диктовала, которой партией рулят люди, которые и тремя курицами не командовали, отозвался лидер Башкирии о своих партийных соратниках. Ну а политику федерального центра охарактеризовал так: уровень централизации даже хуже, чем в советские времена. Ответная реакция последовала мгновенно. Секретарь президиума Генсовета партии Андрей Исаев заявил, что Рахимов нанес оскорбление «Единой России». «Он не должен больше состоять в партии», — сказал Исаев, и обещал поднять вопрос об исключении лидера Башкирии на политсовете в понедельник. Но эта тема там, похоже, даже не обсуждалась. Другой руководитель партии Борис Грызлов заявил, что сначала нужно встретиться с Муртазой Рахимовым и получить от него разъяснение. Муртазе Рахимову 75 лет. Он руководит Башкирией с 1993 года, и слухи о его отставке возникали неоднократно. О том, что думают о политическом будущем Рахимова в возглавляемой им республике, я поговорила с башкирским политологом Альбертом Мифтаховым.
Он балансирует на грани, вот так, если брать законодательство, его поступки, ну, уже последние лет 15, ну, 10 минимум.
А чем Муртаза Рахимов не устраивает башкирскую оппозицию?
Тем, что он, во-первых, не терпит вообще оппозиции никакой. То есть, на самом деле, вокруг него выжженная земля. Что по бизнесу взять, что в политике. Критики вообще никакой быть не может. Тут даже, если не активно хвалишь, то уже оппозиционер. Это прям по Шварцу здесь. Попробуй скажи, что ты не величайшая выдающаяся, то все.
А что вы думаете о политическом будущем Муртазы Рахимова? Кто его сменит? Кем будет его преемник? Это будет какой-то человек из Башкирии или это будет человек из Москвы?
Ну, в республике говорят уже диаметрально противоположные вещи. Если кто-то как-то связан по жизни, по своим там родственным связям с людьми управления, там, с верхушки, да, главы администрации, они, конечно, говорят, что такой руководитель заменить неким. Вот вы посмотрите, рядом нет никого. А вот те, кто не связан, они, конечно, ждут. И на сегодняшний день, к сожалению, вариант такой. Да хоть кто, хоть черт. Последние выборы, когда 2003 года вы были, у нас тут баллотировались два кандидата. Это Сафин из Лукойла и Веремеенко. Ведь, честно сказать, что один, что второй, с точки зрения там хоть моральных, хоть каких-то еще других норм, в тех же успехах в бизнесе, может быть, даже хуже, чем Муртаза Губайдулович. Но люди шли голосовать, потому что хоть каких-то перемен хотят уже.
Политолог Владимир Прибыловский считает, что вопрос с отставкой Муртазы Рахимова решится в ближайшее время.
Я думаю, что дни или там, скажем, недели, месяцы Муртазы Рахимова как главы Башкирии, они сочтены. Он в ближайшее время президентом Башкирии быть перестанет. Стало понятно, что Рахимов не жилец, где-то вот с конца года. И то, что Рахимов позволяет себе сейчас критиковать центр в довольно резких выражениях, это он просто решил немножко хлопнуть дверью напоследок.
Как вы думаете, что-то меняется в жизни Рахимова, если его исключают, допустим, из партии «Единая Россия»?
Дело в том, что сама партия, она для Муртазы Рахимова абсолютно ничего не значит, и вообще это, так сказать, производная от власти. Это просто такой сигнал или символ, что из партии исключают, ну, потому что исключают из администрации, вот так вот. А если бы там Исаев и другие люди в руководстве «Единой России» знали, что Рахимов остается, то не посмели бы его исключать из «Единой России». Ну, вот то, что там Грызлов вроде бы говорит, что не будет ставиться пока вопрос, значит, Грызлов ведет себя осторожнее, он там смотрит то, как в реальной власти смотрит на Рахимова. А по поводу Рахимова более-менее известно, что из, так сказать, грандов российской политики его всегда поддерживал Виктор Иванов и довольно давно уже не поддерживает Владислав Сурков.
Логично предположить, что Муртаза Рахимов наверняка готовит себе преемников.
Он-то, конечно, готовил себе преемники Урала Рахимова, сына, но ему этого не дадут. Назначат, если из местной элиты, то все равно из Москвы. Но не того, кого хочет Рахимов, это совершенно определенно.
Никто из экспертов по российской внутренней политике не сомневается, что Муртаза Рахимов покинет свой пост. Однако его недавние громкие высказывания в адрес федерального центра многие воспринимают как попытку торга. Рахимов пытается протолкнуть на должность нового президента человека из своего окружения, а не ставленника Москвы, считает политолог Дмитрий Орешкин.
Раз Муртаза Рахимов сделал этот шаг, то он, будучи зрелым мужем и матерым политиком, прекрасно просчитывал последствия. И значит, он к ним готов. Значит, он готов расстаться с «Единой Россией», если надо. Значит, он готов получить там выговор с занесением. И, короче говоря, плевать он хотел на все эти меры партийного воздействия. Потому что он хорошо понимает, как устроена реальная политика в Российской Федерации. А устроена в Российской Федерации она довольно просто. Центр ведет открытый торг с региональными элитами, и в этом торге региональные элиты продают символическую лояльность, а покупают право почти бесконтрольно расходовать, формировать в своих интересах бизнесы на своих территориях и тратить природные ресурсы. Ну, например, всем известно, что сын того же Муртазы Рахимова обладает состоянием, приближающимся к миллиарду долларов. Вся приближенная к Рахимову группа элиты тоже весьма сильно мотивирована. И эта группа прекрасно знает, что если ее лидер Муртаза Рахимов вдруг проигрывает схватку с федеральным центром, то им всем будет мучительно больно расставаться с всем тем, что нажито непосильным трудом в течение последних нескольких лет. Поэтому они держатся за Муртазу Рахимова, поэтому Муртаза Рахимов уверен в их лояльности, и поэтому он знает, что у него достаточно сильные козыри в игре с федеральным центром. Его политическое будущее – это попытка усидеть у власти до естественного истечения своих полномочий, как и положено авторитарному, тоталитарному, байского типа лидеру, каковым Муртаза Рахимов бесспорно и является, и передать вот то, что им создано, вот эта структура выжимания денег из подчиненной или подответственной территории своим близким. Может быть, сыну, может быть, какому-то другому преемнику.
В ближайшие дни в Уфе собирается Ассамблея народов Башкирии. Как пишут ведомости, это собрание должно подтвердить курс на еще большую автономию республики. Наблюдатели ожидают, что на форуме поднимут тему роста национализма, с которым может справиться только нынешний президент. Более радикальный вариант – объявление референдума об изменении Конституции республики. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему очередной юбилей открытия Второго фронта не воспринимается идеологами Кремля как праздничная дата? Об этом говорим с историками Роем Медведевым и Никитой Петровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 июня. Киевские политические эксперты констатируют, на Украине началась предвыборная кампания. Премьер-министр республики Юлия Тимошенко официально заявила о намерении баллотироваться на пост президента. «Я заявляю, что иду на президентские выборы и одержу победу», сказала премьер в заявлении, которое в воскресенье вечером транслировали украинские телеканалы. Произошло это после того, как лидер партии регионов Виктор Янукович публично отказался от формирования парламентской коалиции с политическим блоком партии Юлия Тимошенко. О шансах Тимошенко, Януковича и других претендентов на пост главы государства в политической борьбе из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
В телеобращении к украинскому народу премьер-министр Юлия Тимошенко официально объявила, что будет баллотироваться на пост президента.
Але якщо чоловікам не вистачає мужності,
но если мужчинам не хватает мужества и ответственности, не хватает достоинства и чести, то мне всего этого хватает. Я заявляю, что иду на президентские выборы и стану победителем.
Точный срок выборов должна определить Верховная Рада. Многие депутаты, ссылаясь на нормы действующей Конституции, прогнозируют, что парламент утвердит датой голосования 17 января 2010 года. Выступая в телеэфире, Тимошенко сделала и другое важное заявление. Переговоры с партией регионов о формировании новой правящей коалиции провалились. Премьер обвинила в этом лидера регионалов.
Виктор Янукович в одностороннем порядке вышел из переговорного процесса и поставил крест на объединении, на шансы для Украины.
Накануне представители двух крупнейших политических сил утверждали, что новое парламентское большинство может появиться на этой неделе. Основным условием Союза партии регионов и блока Тимошенко называли внесение поправок в основной закон, в том числе относительно выборов президента Верховной Раде. Если бы новая коалиция состоялась, Тимошенко могла бы как минимум еще на 5 лет сохранить за собой пост премьер-министра, а Янукович был бы избран президентом в парламенте. Телевизионное выступление Юлии Тимошенко стало ответом на прозвучавшее до этого заявление Виктора Януковича. На фоне Киево-Печерской лавры он сообщил о своем выборе, который перечеркнул договоренности с главой правительства.
Нехай народ и лише він дасть мандат довіри.
Пусть народ и только он даст мандат доверия тому, кто, по его мнению, сможет обеспечить проведение дальнейших реформ. Избранный всенародным голосованием лидер государства сможет объединить страну. Это будет президент, избранный народом, а не Верховной Радой. Я принимаю это решение однозначно. В тройку возможных победителей президентской гонки на Украине входит лидер фронта перемен Арсений Яценюк. Именно он, по мнению социологов, может помешать и Януковичу, и Тимошенко занять главный пост в государстве. Вот как отреагировал на заявление премьера и лидера оппозиции в эфире украинского телеканала TVI сам Яценюк.
Политическое небо прояснилось, и это очень важно. А ведь хотели фактически украсть страну. Кто-то не верил в то, что он будет президентом. Собрались 3-4 человека, которые владеют сумасшедшим финансовым ресурсом, и решили, вот мы выборы проводить не будем, потому что мы кампанию финансировать не будем. Поэтому мы перепишем Конституцию. Поэтому те вещи, которые неестественные, они неестественно начинаются, но естественно заканчиваются.
Провал коалиционных переговоров блока Тимошенко и партии регионов комментирует руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Страны не удалось достичь стратегического компромисса, причем, судя по всему, первым отказался от него Янукович. Он долго колебался и в конечном итоге сорвался с крючка, решил не испытывать судьбу. И, соответственно, вряд ли у нас в ближайшем будущем, во всяком случае, до президентских выборов появится большая или мега-коалиция, и, соответственно, исчезла возможность провести до президентских выборов конституционную реформу. Ну а второе последствие, также очевидное, в стране, наконец-то, де-факто началась президентская избирательная кампания. Кампания начинается, когда стартует фаворит. Они официально стартовали.
Окружение лидера регионалов, очевидно, убедило его отказаться от выборов президента в парламенте, поскольку Янукович является бесспорным фаворитом предвыборных рейтингов. Его ближайший конкурент Юлия Тимошенко, по данным разных социологических опросов, уступает Виктору Януковичу от 6 до 10% голосов.
Это значимо для первого тура. Ну, в первом туре Янукович будет почти наверняка на первом месте. А вот во втором туре будут голосовать против него. Вопрос только в том, удастся ли противникам Януковича мобилизовать максимальное большее число людей. Что именно сыграло свою роль, я думаю, знает только Янукович. Ну, в том, что не достигли компромисса. Только Янукович и его ближайшее окружение. Может быть, сыграли свою роль, да, данные последних исследований. Я не исключаю, что, возможно, на решение верхушки регионалов повлияла ситуация в БЮТ, где стало очевидным, что не все в восторге от проекта конституционных изменений и от необходимости голосовать за Януковича на пост президента. Следовательно, вопрос был только в том, сколько будет штыков потеряно. Это уже вопрос о том, удастся ли провести конституционные изменения во втором чтении и удастся ли набрать 300 голосов за Януковича в парламенте. Видимо, регионалы посчитали, что риски слишком велики, Поэтому для себя сделали вывод, что лучше уйти в свободное плавание раньше, потому что если, скажем так, переговоры будут сорваны осенью, накануне избирательной кампании, то риски будут гораздо больше.
На минувших парламентских выборах Тимошенко смогла существенно увеличить свой рейтинг на финишной прямой. Удастся ли сделать это ей в этот раз?
Дважды это уже было. И в 2006-2007 годах. Причем, я уточню, она получает больше, чем были социологические прогнозы в начале кампании. Потому что на финише кампании официально оглашать социологические прогнозы запрещено за 2 недели до выборов. Поэтому общество не знает, а какие социологические прогнозы в конце выборов. Но за счет финишного рывка, да, Тимошенко прибавляла до 5%. Ну, по некоторым данным даже там 5-7% прибавляла. Удастся ли это сделать в нынешнем году? Все зависит от того, какой будет социально-экономическая ситуация на момент выборов. Когда была первая волна ухудшения социально-экономической ситуации, конец прошлого года, начало нынешнего года, рейтинг Тимошенко снижался. Она потеряла за этот период довольно много, около 5%. Но в апреле-мае ситуация стабилизировалась, и сразу же стало очевидным, что и падение рейтинга Тимошенко прекратилось, как, собственно, и рост рейтингов Януковича и Яценюка. Так что все будет зависеть от того, какой будет социально-экономическая ситуация на момент выборов.
Судя по всему, Украину ожидает жесткая схватка за президентское кресло. И стартовавшая кампания, очевидно, будет не менее драматичной, чем предыдущие президентские выборы во время Оранжевой революции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 июня. В Вашингтоне прошла довольно представительная конференция, посвященная путям развития демократии в России. По данным сразу нескольких организаций, профессиональных, журналистских, в том числе и Радио Свобода, «Свободная Европа», уважаемая международная организация Freedom House составила очередной доклад, в котором речь идет в том числе и о состоянии с правами человека и демократическими свободами в России. Подробнее об этом вашингтонский корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
В докладе говорится, что 5 влиятельных авторитарных режимов – Китай, Россия, Иран, Венесуэла и Пакистан – активно подрывают демократию как внутри своих границ, так и за их пределами. По словам авторов доклада, попытки этих режимов помешать международному развитию и опорочить правозащитные организации организованы, изощренные и щедро финансируются. Выделяя именно эти страны, авторы доклада подчеркивают их геополитическую важность, интеграцию в обширные системы экономики, политики и безопасности, а также их влияние на выработку международных политических решений. По замечанию одного из участников конференции, старшего сотрудника фонда Карнеги за международный мир Роберта Кейгена, автократические режимы сотрудничают друг с другом и тратят много средств на свое укрепление, в то время как Запад уклоняется от того, чтобы бросить им вызов. Когда демократия громко победила по окончании холодной войны, казалось, что она восторжествует. Но сейчас маятник пошел обратно, и мы можем очутиться в мире, густо населенном автократическими государствами. Мы были счастливы избежать этого в конце 20 века, но наши нынешние заблуждения, безволие или беспечность могут привести к сползанию обратно. Участники конференции обратили внимание на активную раздачу авторитарными режимами миллиардов долларов помощи нуждающимся странам. Не увязывая эту помощь с ни с какими требованиями, упомянутые режимы затрудняют международные усилия по совершенствованию системы управления в этих странах и ослаблению коррупции. По данным Всемирного банка, Китай сейчас стал крупнейшим кредитором Африки. Автократии 21 века активно подрывают правозащитную и демократическую деятельность международных организаций, основанных на системе правил, таких как ООН, ОБСЕ и Организация американских государств. Эти авторитарные государства создали новые институты противодействия организациям, отстаивающим права человека и подотчетность органов власти перед народом. Эксперты также пришли к выводу, что авторитарные режимы бросают тень на общепринятое понимание демократии, искажая ее значение у себя дома в подконтрольных правительству СМИ, а также за рубежом при помощи своих новых щедро финансируемых медиапредприятий, действующих в международном масштабе. Составители доклада и участники конференции отметили рост угрозы интернету. Авторитарные режимы используют утонченные приемы извращения легитимного дискурса во всемирной сети. Они наняли целую армию комментаторов и провокаторов для отслеживания инакомыслящих, для формирования благоприятного для этих режимов общественного мнения и манипуляции массовым сознанием в интернете. В Китае явно прослеживается коммерциализация цензуры, то есть наем частных компаний для политического сетевого мониторинга. А Китай, как о примере того, что экономическая модернизация еще не гарантия политической либерализации, на конференции говорил профессор университета Калифорнии Калифорнии в Риверсайде Перри Линк. Он назвал нынешнюю китайскую систему гибким авторитаризмом. Против собственного народа китайский режим использует сочетание политического давления, цензурированной информации и денег, убеждая людей, что в их интересах быть покладистыми, любить страну и партию. Те же самые инструменты Пекин использует, чтобы влиять на поведение других стран, включая западные демократии. Хотите экономического сотрудничества? Пожалуйста, только забудьте о правах человека. Добивайтесь доступа на китайский интернет-рынок, уважайте наши принципы политической цензуры. Ждете от нас прибыльных коммерческих контрактов? Тогда сделайте так, чтобы к вам не приезжал Далай-Лама. Желаете, чтобы мы присоединились к борьбе с глобальным изменением климата? Тогда вам лучше избегать публичных комментариев в пекинской бойне 89 года, даже несмотря на совпадение вашего визита с ее 20-й годовщиной и на вашу привычку всегда ясно высказываться по таким вопросам. Еще одной доминантой авторитарных режимов, по мнению авторов доклада и участников Вашингтонской конференции, стало насаждение нелиберальных идей в систему образования. Активно способствуя или потворствуя националистическому или экстремистскому толкованию истории, говорят они, авторитарные режимы выращивают новое поколение людей, враждебные демократии и подозрительно относящиеся к внешнему миру. В качестве одного из примеров на конференции отмечено недавнее создание президентом России Медведевым комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам страны. Своим видением характерных особенностей сегодняшней России с участниками конференции делится Дэниел Кимидж, старший сотрудник Института стратегии внутренней безопасности при Университете Джорджа Вашингтона. Сейчас в России рыночная экономика, но эта экономика чрезвычайно зависима от прихоти элиты, которая вполне могла бы быть объектом уголовного преследования в обществе с настоящим свободным рынком и функционирующей правовой системой. Другая составляющая – это наличие в стране групп неформального влияния, которые формируют невидимую структуру власти, параллельную с официальными ее институтами. Эти группы контролируют активы, используют механизмы государственной власти в своих интересах. Еще одна особенность России – это ее так называемая управляемая демократия, которую я зову декоративной демократией, то есть политическая система, предпочитаемая элитой, которая, скрипя сердце, принимает выборы как необходимое зло, но исключает из выборов такую черту, как непредсказуемость. И, наконец, идеология, которая сегодня в России выглядит странно, ибо ее элиту больше заботят яхты, чем идеи. И все же большинство в элите понимает, что идеи необходимы для связи управляющих с управляемыми. Оно питает слабость к объединяющей идеологии. Мы наблюдаем множество официальных одобряемых попыток создать такую идеологию. Ее ингредиенты – это советская государственность, русский этнический шовинизм, рассуждение о национальном возрождении и изобилие антизападной ксенофобии, обычно упакованной в антиамериканизм. По словам председателя Хельсинской комиссии Конгресса США, сенатора Бенджамина Кардина, Россия отошла от многих принципов демократии. Мы не настаиваем, чтобы Россия копировала американские институты, но если она не поддерживает институты, позволяющие всему народу влиять на свое правительство, то нам стоит побороться за такую поддержку, заявил американский законодатель. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за понедельник, 8 июня. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах «Свободы».
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода» – новости.
Информация о смерти Доку Умарова, лидера радикального исламистского подполья Северного Кавказа, нуждается в проверке, заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Комментируя появившиеся в российских СМИ сообщения о гибели Умарова, Кадыров сказал, что, по его данным, тот был тяжело ранен в ходе недавней спецоперации и есть неопознанные тела убитых боевиков. На интернет-сайте исламистского подполья информацию о смерти Умарова опровергают. На Украине в Донецкой шахте имени Скачинского, где произошла авария, продолжаются поиски 9 пропавших горняков. 2 шахтера найдены мертвыми. Россия высылает финского дипломата, вывезшего из страны ребенка, право воспитывать которого оспаривает отец, гражданин Финляндии, и мать, гражданка России. Сотрудник финского консульства в Петербурге Сима Пиетиляинен объявлен персоной нон-грата.
Два милиционера убиты в результате нападения в Махачкале, один сотрудник милиции ранен. Как сообщает МВД Дагестана, машина милиционеров была обстреляна из проезжавшего мимо автомобиля. Военная прокуратура не выявила состава преступления в обстреле военным кораблем дачного поселка в Ленинградской области. Как сообщили Интерфаксу в военном следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре России, уголовное дело по факту инцидента возбуждаться не будет. Вблизи Алматы горит склад боеприпасов, сообщила МЧС Казахстана, сведений о пострадавших нет. По данным властей, пожар сопровождается взрывами снарядов, из-за этого спасатели и пожарные не приступают к работе. В Ливане официально подтверждена победа прозападной правящей коалиции на парламентских выборах. Согласно итоговым результатам голосования, коалиция получила 71 место в парламенте из 128, у группировки «Хезболлах» и ее союзников, поддерживаемых Сирией и Ираном, 57 мест.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 8 июня, вот главная тема второй половины этого часа. На выборах в Европейский парламент перевес получили консервативные правоцентристские партии. Почему избиратели отказали в поддержке левым идеям? В Сочи открылся российский кинофестиваль «Кинотавр». Как отразился экономический кризис на кинематографическом процессе в России? Американское правительство выражает большое беспокойство по поводу судьбы американских журналисток, приговоренных к 12 годам колонии в Северной Корее. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». На выборах в Европейский парламент, проходивших в разных странах Европейского Союза, с четверга по воскресенье победили правые правоцентристские партии. Ведущей в Европарламенте нового созыва будет правоцентристская фракция Европейской народной партии. У нее, по предварительным данным, 265 мест из 736. Во втором месте социалисты, у которых 184 места. Всего в голосовании приняло почти 200 миллионов избирателей. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Явка избирателей оказалась самой низкой за всю историю проведения выборов в Европейский парламент. Это, впрочем, мало удивило наблюдателей, отмечающих, что она постоянно снижалась с момента проведения первых таких выборов 30 лет назад. В среднем по Европейскому Союзу явка составила чуть более 43%. Жак Барро, заместитель председателя Европейской комиссии, комментируя активность избирателей, сказал:
«Я думаю, у нового состава Европарламента будет время и возможность продемонстрировать гражданам свое влияние. Я думаю, что мы достигли самого низкого уровня участия в выборах. Теперь необходимо способствовать его росту. Надо заглянуть в будущее».
Еще один представитель Европейской комиссии Хоакин Альмунья отметил, в свою очередь, что особенно резко явка избирателей снизилась в странах, которые недавно вступили в ЕС.
«Явка избирателей была примерно такой же, что и в 2004 году, на 1-2% ниже. Главным образом, в странах новых членов ЕС явка заметно снизилась. Я думаю, что это отражает тот факт, что эти страны сильнее пострадали от экономического кризиса. Нужно укреплять механизмы и инструменты, способствующие солидарности и единству нашего союза».
Благодаря общей победе правоцентристов на выборах, нынешний председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу будет переизбран главой комиссии на новый срок. Лидер социал-демократов Европы Мартин Шульц признал поражение своего блока, заявив о необходимости проанализировать его причины. Несколько укрепили свои позиции «зеленые». Наблюдатели отмечают успех ультраправых партий. В частности, представители ультраправых получили места в Австрии, Голландии, Дании, Венгрии и Словакии. Британской национальной партии впервые в истории выборов в Европарламент удалось провести своих кандидатов, причем сразу двоих. При этом правящая партия лейбористов потерпела сокрушительное поражение. Один депутат будет представлять в Европейском парламенте шведскую пиратскую партию. Сторонники этой партии выступают за свободное распространение интеллектуальной собственности в сети интернет. Пиратская партия набрала на выборах более 7% голосов. При этом опросы общественного мнения показывают, что среди тех, кто особенно активно пользуется интернетом, молодые люди от 19 до 30 лет, поддержка партии пиратов достигает почти 20%. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
О главных тенденциях европейской политики, которые выявили выборы в Европейский парламент, я беседовал с международным обозревателем Радио Свобода Ефимом Фиштейном. Политические комментаторы шутят, что Европейский Союз провел самый дорогостоящий в своей истории социологический опрос. Действительно любопытно смотреть, как окрашена политическая карта Европейского Союза. Серьезных политических сдвигов, революций почти не произошло.
Революции на выборах, как известно, не бывает. Революции делаются на улицах. Тем не менее, и эти выборы показали наличие каких-то политических тенденций в жизни Европейского Союза. Во-первых, низкая и из года в год или от выборов к выборам сокращающаяся активность избирателей. Во-вторых, сдвиг права. Большинство в Европейском парламенте будет иметь фракция Народной партии, куда входят и британские, и другие консервативные группировки. В-третьих, неуспех или относительный неуспех евроскептических партий и группировок, рассчитывающих на дезинтеграцию, на прекращение европейской интеграции и распад Европейского Союза. Экономический кризис оказался не на руку левым социалистическим партиям, как это ожидалось.
Почему?
Рецепт, предлагаемый этими партиями, достаточно устарели и кажутся европейцам неэффективными, а во-вторых, потому что существует психологический защитный механизм, который учит людей в годы кризиса экономить на черный день, что называется, а не тратить деньги. А социалисты в основном пользуются старыми рецептами, которые предлагают повышать государственные расходы. Результаты выборов показали, что европейцы не собираются дезинтегрировать или отменять существование Европейского Союза. Но, с другой стороны, низкая активность избирательная и интерес только к национальным проблемам, это нужно особо подчеркнуть. Европейцы показали, что общеевропейские проблемы их весьма мало интересуют. Борьба не велась за какие-то общеевропейские темы. Они вообще не присутствовали в предвыборных кампаниях. Интерес к национальным темам и низкая активность свидетельствуют о том, что европейцы хотят Евросоюза, но несколько отличного от того, который существует сейчас.
Накануне выборов обозреватели высказывали опасения, что существенно увеличится представительство праворадикальных партий. Островками они появляются в Европейском парламенте. Речь идет об успехе праворадикальной венгерской партии. В Нидерландах заметно усиление позиции этого политического выбора. Но, тем не менее, кажется, это всего лишь такая небольшая тенденция, которую даже нельзя назвать главной на фоне того, что происходит.
Действительно, в некоторых странах, которые, видимо, являются объектом массовой нелегальной иммиграции, прошли в Европейский парламент партии, протестующие против незаконного переселения из других регионов мира в Европу. Но это не центральное явление этих выборов. Европейцы не слишком доверяют их рецептам, потому что даже эти партии ведь не предлагают реальные альтернативы. Фактически, скорее, паразитируют на одной единственной теме. А европейцы, судя по всему, предпочитают универсальную политическую идеологию. Такую им представляют консервативные партии, которые монополизировали политическое пространство направо от центра, во всяком случае в огромном количестве стран.
Еще что называется, вот в разделе «разное» появляются довольно любопытные персонажи и в этом составе Европейского парламента. Речь идет о депутате партии пиратов из Швеции. Эта партия выступает за разрешение на беззапретное скачивание всякой пиратской продукции через интернет. И, скажем, с другой стороны, представлен и бывший, может быть, и нынешний яростный коммунист из Латвии Рубикс, который прошел Европейский парламент по списку движения за права человека. Вот насколько более разноцветным стал новый Европейский парламент? Это понятно уже?
Когда вы говорите о разделе «разное», то нужно сказать, что и все информационные агентства, и каналы телевизионные, когда дают графику или графическое изображение результата выборов, пользуются именно этим термином. Есть сегмент в общем круге, сегмент, который так и называется «разное» или прочие партии. Объединить их в какие-то фракции непросто, ведь для того, чтобы создать фракцию, нужно иметь 25 мандатов в Европейском парламенте. Не всегда этим одиночкам или разношерстным небольшим группировкам удается создать какую-то одну цельную партию. Поэтому они все объединены в группе «разные», и они действительно разные. Вряд ли они будут поддерживать одну какую-то универсальную политику. Скорее всего, они будут голосовать по отдельным законам в соответствии со своими представлениями. Проявилась одна особенность этих европейских выборов. Они действительно, если хотите, дорогой опрос общественного мнения, но в то же время и лакмусовая бумажка некоторых социальных процессов, которые происходят в Европе. А одним из таких процессов является растущая роль интернета и других сверхсовременных типов молодежной, особенно коммуникации. В данном случае вы говорите о партии пиратов, которая протестует против осуждения группы молодых людей, скачивающих с интернета музыкальную и другую продукцию. И в других странах проявилась возрастающая роль интернета именно в коммуникации на накануне выборов. В Чехии представители социалистической партии, социал-демократов здешних, забрасывались яичками на своих митингах, и группировки, которые это делали, сорганизовывались именно на интернете с помощью Фейсбука и других интернетовских программ. Это свидетельствует о том, что, скорее всего, в будущем вот роль новых информационных технических средств будет только возрастать.
Главное, драматические события разыгрались в Британии, где проиграла лейбористская партия абсолютно с треском. Это поражение партии беспрецедентно в ее истории. Почти за 100 лет лейбористы не проигрывали таким образом.
Это не только ситуация в Британии. Аналогичная ситуация сложилась не в столь крупных странах, скажем, в Венгрии, где оппозиция в лице только одной партии Фидес получила свыше 50% голосов. Правящая партия получила порядка 15% голосов, а ее коалиционный партнер вообще не прошел в Европарламент. В Британии лейбористы, которые правят, кстати, третий срок подряд, и это тоже сказывается на их результате, существует общая усталость общества от их правления. Все заняли третье место, и для них это, конечно, горчайший и, видимо, урок, который им придется усваивать в предстоящие месяцы и годы. Почему так получилось? Усталость и общий сдвиг континента вправо. Он проявился даже там, где правители, социалисты относительно успешны, как в Испании, и там они все же проиграли.
Ефим Фиштейн делился с вами соображениями по поводу новых тенденций в европейской политике. Напомню, что в течение последних 4 дней в 27 странах Европейского Союза проходили выборы в парламент. Вот определен состав нового созыва этого представительного европейского органа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 8 июня. Сегодня первый рабочий день 20-го юбилейного кинофестиваля «Кинотавр», который открылся в Сочи в минувшее воскресенье. На открытии показали фильм «Короткое замыкание» режиссеров Петра Буслова, Ивана Воропаева, Алексея Германа-младшего, Кирилла Серебренникова и Бориса Хлебникова. Вот такая вот компания. Сегодня в конкурсе два фильма: «Европа-Азия» Ивана Дыховичного по сценарию «Братьев Пресняковых» и фильм «Кислород» Ивана Воропаева по его же собственной пьесе, которая переведена почти в 70 странах и ставилась во многих из них с большим успехом. О том, как начался фестиваль «Кинотавр», чего, собственно говоря, ждать от этого киносмотра в этом году, я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на фестивале Мариной Тимашевой. Всего 12 фильмов, короткий список. В одних средствах массовой информации пишут о том, что представлены работы молодых режиссеров, но там Иван Дыховичный, которого к дебютантам не отнесешь. В какой степени список «Конкурсная программа» отражает вообще суть и основные направления кинопроцесса в России? Все-таки это главный кинофестиваль российского кино.
По части молодости и зрелости тут очевидный перевес имеет наша молодежь, потому что, безусловно, нельзя назвать дебютантом, ну, скажем, Сергея Снежкина или Ивана Дыховичного, да, впрочем, и Веру Сторожеву, и Бориса Хлебникова, и Ларису Садилову, да и всех фактически режиссеров, участвующих в конкурсе. Тут только два дебюта, трудно таковыми признать. Но только, по сути дела, два. Вот Иван Дыховичный, ему за 60 чуть-чуть лет, Снежкину лет 55. Остальные люди, я про женщин не говорю, и они все 70-е годы рождения. Ну, фестиваль есть фестиваль. Мы с вами знаем, что у кинокритиков и у киноведов в ходу такой термин, или арт-хаус они это называют, или фестивальное кино. Фильмы, которые имеют обыкновение выбирать к участию в фестивале отборщики, эксперты, профессиональная аудитория. И, как вы сами понимаете, мнение экспертов и профессионалов в кино практически не имеет точек соприкосновения с тем, что происходит вот в реальности, с тем кинематографом, который хочет видеть зрителя. Надо сказать, что я в этом отношении гораздо в большей степени отношусь себя к зрителям, чем к профессионалам. Есть фильмы большие, затратные, бюджетные, которые стоят телевизионные каналы, которые имеют благодаря этим телевизионным каналам в основном большую рекламу, большой прокат в кинотеатрах и так далее, с одной стороны. С другой стороны, есть вот фильмы, снятые людьми, которые претендуют на то, чтобы называться авангардом. Нет того, что на Западе называется мейнстримом, или тех фильмов, которые могут примирить взыскательную, профессиональную аудиторию, которая хочет требовать ясного изложения понятной истории человеческой жизни и отношений людей. Кинотавр, как кажется, в этом году пошел по такому общефестивальному пути, хотя я предполагаю, что у них не было другого выбора.
Марина, именно этими причинами объясняется, например, то обстоятельство, по которым в кинотавр не попала картина, скажем, Павла Лунгина «Царь», которая была представлена недавно в Каннском фестивале, не в основной, правда, программе, но, в общем, было бы логично, чтобы российский какой-то вот самый большой кинофестиваль включал в себя и такого рода громкую работу. Фильм Лунгина, как известно, откроет фестиваль московский международный. Почему так происходит?
Павел Лунгин здесь. То есть, если ходят слухи о том, что кинотавр противопоставляет себя Московскому международному фестивалю, что это имеет какую-то связь с тем, что происходило во время съезда и с Никитой Михалковым и так далее, то, видимо, это неверно, потому что оба фестиваля демонстрируют взаимное друг другу уважение. Это означает, что на фильм «Царь» претендовал Московский международный кинофестиваль, и они каким-то образом договорились с кинотавром, что этот фильм будет представлен там. Вероятнее всего, Павлу Лунгину это тоже выгоднее. При этом он же еще и примет, вернее говоря, через некоторое время бразды правления. Он будет председателем жюри Московского международного кинофестиваля. Но и кинотавр, то есть его руководители, и руководство Московского международного кинофестиваля все время публично говорят о том, что в этом году их отношения стали намного лучше и договариваться им намного проще.
Хватает в Сочи красивых женщин в открытых платьях, которые дефилируют вместе со своими представительными спутниками по дорожке возле Зимнего театра. Фестиваль «Кинотавр» поры экономического кризиса. Заметно ли, что труба пониже, чем в минувшие годы?
Вот, честно говоря, как-то перед фестивалем были какие-то опасения. Но когда мы приехали сюда, вроде бы совершенно ничего не ощущается. Тот же самый огромный чартер, который летает взад-вперед и перевозит тонны кинематографических людей. Та же самая звездная дорожка и тот же самый зимний театр, и та же самая красивая, сделанная, выстроенная церемония с участием известных знаменитых лиц. После фильма «Открытие» был банкет, как всегда, на пляже у гостиницы «Жемчужина». По сравнению с прошлым годом, он был значительно богаче. Сказать правду, вот так это не ощущается. Но есть что-то в атмосфере, то, что невозможно на самом деле передать словами. Это не в разговорах, не в том, как все выглядит. Но что-то, как какое-то беспокойство, как будто бы исходит от людей. В общем-то, оно понятно, потому что все говорят, что очень многие проекты стоят. И в этом году, например, отменили такую маленькую часть кинотавра, она называлась «Питчинг», когда люди молодые могли представить свои сценарные заявки, а их слушали люди, от которых зависит кино, у которых есть деньги и так далее. И они могли что-то выбрать и вот в этот вот сценарий, который был награжден, вложить денежки и снять кино. А в этом году его отменили, потому что говорят, что непонятно, возможно ли вообще будет снимать кино.
Марина, а есть в атмосфере осадок от конфликта вокруг Союза кинематографистов? Все-таки я видел уже на экране телевизора людей из разных лагерей, и там Федор Бондарчук, кого там только нет, вот вы упомянули Лунгина, и вся, так сказать, демократическая оппозиция, назовем это так, тоже собралась сейчас в Сочи. Чувствуется ли вот этот раскол?
Если не считать того, что сами кинокритики, конечно же, продолжают очень бурно обсуждать даже не события, которые предшествовали, ну, скажем, кинотавру, обсуждают в основном, конечно же, ситуацию гильдии киноведов и кинокритиков. Будет ли Виктор Матизин президентом этой гильдии, или все-таки каким-то образом удастся его просто изгнать из членов Союза кинематографистов? Об этом люди очень много говорят. Это их беспокоит. Но сказать, чтобы это выливалось в какой-то конфликт, или как-то было бы очевидно, что, например, один товарищ идет по левой стороне звездной дорожки, а другой старательно обходит его с правой стороны, не здороваясь и закусив у дела, нет, этого ничего нет.
Первые впечатления обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашевой о том, как открылся и как начался 20-й юбилейный кинофестиваль «Российский кинотавр» в Сочи. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Американские журналистки Лора Лин и Юна Ли, якобы незаконно попавшие на территорию Северной Кореи, приговорены Верховным судом этой страны к 12 годам заключения каждая. Этот суровый приговор вызвал протесты правозащитников, представителей международных журналистских организаций американского правительства. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон заявила, что Вашингтон может вернуть Пхеньян в список государств, которые поддерживают терроризм, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Две американские журналистки корейского происхождения Лора Лин и Юна Ли, сотрудницы, созданной бывшим вице-президентом, лауреатом Нобелевской премии Алом Гором калифорнийской кабельной телекомпании Current TV, работали в районе китайско-северокорейской границы над материалами о северокорейских беженцах в Китае и о положении северокорейских женщин. 17 марта они были арестованы северокорейскими пограничниками. Поскольку все, связанное с этим делом, власти Северной Кореи считают государственной тайной, обстоятельства ареста не ясны. То ли пограничники сами перешли границу и захватили журналисток на китайской территории, то ли журналистки оказались на территории Северной Кореи. Американок обвинили в незаконном переходе через границу и в особо тяжких преступлениях против Корейской Народно-Демократической Республики. В чем именно заключаются эти особо тяжкие преступления, тоже не раскрывается. Приговор 12 лет трудовых лагерей без права апелляции оказался намного более жестоким, чем ожидалось. Суд был закрытым. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что обвинения в адрес американских журналисток лишены оснований. По мнению американских политологов, северокорейский режим пытается использовать американских журналисток в качестве заложников для давления на Соединенные Штаты, которые поддерживают идею о введении санкций ООН против Северной Кореи за проведение ядерных и ракетных испытаний. Свое беспокойство судьбой журналисток выразил Международный комитет защиты журналистов. Об этом рассказал замдиректора комитета Роберт Махони. Наша позиция прежняя. Мы требуем освобождения Юны Ли и Лоры Лин, которые, по нашим сведениям, выполняли свою журналистскую работу, когда были арестованы. Прискорбно, что их судили как уголовных преступников и приговорили к 12 годам принудительных работ. Мы надеемся, что северокорейские власти проявят гуманность и отпустят обеих женщин. Мы обратились к 6 государствам-участникам переговоров по проблеме Северной Кореи с просьбой сделать все возможное для освобождения наших коллег-журналистов. Мы надеемся, что методами тихой дипломатии удастся договориться с Пхеньяном и что этих женщин не станут впутывать в большую политическую игру, связанную с северокорейскими ракетно-ядерными испытаниями. На наше обращение о помощи ни Россия, ни Китай, ни другие члены «шестерки» не ответили, только Госдепартамент и Белый дом выступили с заявлениями. Мы пока не планируем никаких демонстраций протеста, никаких шумных акций против действий северокорейского режима, поскольку сейчас вступила в действие стратегия тихой дипломатии. Американская администрация принимает различные меры для освобождения журналисток. Готовность вылететь в Пхеньян изъявили бывший вице-президент Соединенных Штатов Ал Гор и бывший полномочный представитель Соединенных Штатов в ООН, ныне губернатор штата Нью-Мексико Билл Ричардсон. Представитель Белого дома заявил, что президент Обама крайне озабочен судьбой двух граждан Соединенных Штатов в Северной Корее. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Победа швейцарского теннисиста Роджера Федерера в открытом чемпионате Франции сделала его лучшим спортсменом в мировой истории тенниса. 27-летний Федерер побеждал в 14 турнирах серии «Большого шлема», 19 раз играл в финалах таких турниров и 20 раз выходил в полуфиналы. Такого суммарного успеха не добивался ни Пит Сампрос, на счету которого также 14 выигранных открытых чемпионатов США, Великобритании, Франции, Австралии. Никто другой из той пятерки теннисистов, которым, как и Федереру, прежде удавалось одерживать победы во всех 4 главных турнирах Всемирной теннисной федерации. В эфире программы спортивный обозреватель Радио Свободы Алексей Кузнецов.
В некотором роде Федерер добился больших результатов, чем, например, Иван Лэндл или Пит Сампрос. Лэндл никогда не смог выиграть Уимблдон, а Пит Сампрос никогда не побеждал на открытом чемпионате Франции. А вот Федерер теперь имеет карьерный шлем. То есть он выиграл в разное время все 4 турнира, входящие в эту великую серию. 10 лет он не мог победить на открытом чемпионате Франции, и вот теперь, наконец, добился этого результата. Федерер внес в теннис, я думаю, во-первых, огромные скоростные режимы игры, во-вторых, универсальность, которой давно не было у мастеров тенниса, даже у таких великих, как тот же Пит Сампрос или Андре Агасси. Скорость и тактическое мышление на корте – это главные козыри Федерера. Он прекрасно комбинирует, он прекрасно чувствует соперника и умеет под него подстроиться. За счет этих своих интеллектуальных качеств в теннисе он превосходил многих игроков. основная тенденция нынешнего тенниса именно к универсализации. Другое дело, что далеко не все теннисисты способны на нее полноценно выйти. Но сегодня стать теннисистом первой десятки, не умея серьезно играть на каком-то из покрытий, просто невозможно. Сейчас мало кто помнит, что некоторое время назад Федерер был прикован к инвалидной коляске. У него были проблемы с ногами. Он изменил специальную методику к подготовке нынешнему к этому чемпионату Франции. Специально готовился к соревнованиям в Альпах. И дополнительную уверенность ему придала победа над Надалем на турнире «Мастерс» в Испании. Думаю, что у него есть прекрасные перспективы. И сейчас говорить о его уходе рано.
Алексей Кузнецов, каковы сильные стороны теннисиста Федерера? Есть ли у него слабые стороны? Каково главное направление развития современного тенниса? В сторону универсализации или в сторону специализации игроков? Об этом говорит известный российский теннисный специалист, тренер, в том числе Михаила Южного, Борис Сопкин.
С точки зрения профессионала, это отличный игрок, у которого, безусловно, есть слабые места, как у всех живых людей. Но его слабости, конечно, другого уровня, если так можно сказать, нежели слабости у большинства остальных игроков. Но они есть, безусловно. И если ими умело пользоваться, его можно обыгрывать, что многие уже и делали. На примере Федерера я учу очень экономной и хорошей техники, блестящая совершенно работа рук, хорошая работа ног и умелое понимание игры и умелое понимание момента, когда надо рисковать, когда не надо рисковать. Вот это он делает блестяще. Существуют универсальные игроки, которым все равно какое покрытие, но все равно даже для универсальных игроков есть покрытие более удобное, менее удобное. Это обязательно существует. Он вырос на земле, поэтому я не думаю, что земля для него уж такое неудобное покрытие. С тем же Надалем он отлично играл в Гамбурге, выигрывал у него на земле. Где-то он играл, я так скажем, недисциплинированно, то есть в том смысле, что тактику не держал. Вот в Гамбурге, когда он выиграл, он строго держал тактику. То же самое было и в Мадриде. А вот что касается на Ролан-Гаррос после Гамбурга, когда они играли в финале, он просто тактически играл неверно. Сейчас любой игрок, если он хочет быть классным и стоять высоко в рейтинге, должен играть на всех покрытиях.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были теннисный тренер Борис Сопкин и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Роджер Федерер стал лидером по числу полуфиналов, финалов и побед в турнирах «Большого шлема» в истории мирового тенниса. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 8 июня, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Александр Генис представит очередной американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в программе Александра сюжет о холодной войне и классической музыке. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Консерваторы блока партии ХДС ХСС и находящиеся с ними в правительственной коалиции социал-демократы
теряют. У нас высокий уровень государственной поддержки.
Я удовлетворен тем, как проходит эта кампания. Она является большой проверкой.
Говорят, что в политике надо забыть, что ты женщина.
Силой Святаго Духа мы соприкасаемся.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Партия пиратов прошла в Европарламент.
Комментарии экспертов.
Виктор Ющенко дважды за год переиграл Владимира Путина.
В блогах свободы.
Журналист Михаил Шевелев нашел способ поддержать Никиту Михалкова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».